дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемый профессор. Кажется, вот эти группы, в которые собираются дети, они должны быть постоянны по составу или они все время могут меняться? Предположим, сегодня ребенок в одной группе побывал, завтра в другой, или это должно быть постоянное окружение, к которому он привыкает уже? Это...
Я думаю, нет. Я думаю, он должен быть очень легок на смену обстановки, на смену окружающей обстановки и, в общем... Он должен легко переходить из одного круга общения в другое. Он должен адаптироваться очень быстро, легко. Мы же преподаем ему, в принципе, интегральный взгляд на мир. Так что изучение культур всевозможных, ментальности, он должен это все быстро уловить. И у меня, допустим, внук, он разговаривает на трех языках. На русском, английском и французском. Потому что мать из Франции и на иврите. Бабушка там и всякие родственники из России. Отец на иврите, а живут в Канаде. И вот и он знает точно, кому как обращаться и ментальности друг к другу. Он не подойдет к бабушке, которая совсем не похожа на его маму-француженку. И будет с ней разговаривать таким же образом. Я вижу, как они мгновенно меняются. Они мгновенно адаптируются очень и очень легко. Не просто с языком. Метод общения. Полностью все меняется у ребенка. То есть это он не чувствует в этом проблему. Он просто понимает, что с этим человеком надо так себя вести. И это проще, это лучше и ему, и мне, и так, и все. Это он не кривит. Он просто выходит на другой уровень адаптации.
Вы сейчас рассказываете о вещах удивительных, потому что проблема, допустим, расставания, вот дети поиграли один день даже, да, и уже расстаться вот для того, чтобы потом соединиться, может быть, в новом месте с новыми детьми, это проблема, потому что...
А потому что у них не существует другого круга общения. А если у него дома существует то же самое постоянно перед ним в интернете? А если он вместо этого одного круга, будет у него и другое, и третий, и четвертый, все они примерно одинаковые. Они могут быть разных возрастов, разных характеров чуть-чуть, но в принципе они все будут жить одним и тем же базисным воспитанием. Так что проблем не будет.
То есть, по сути, мы сейчас говорим о очень революционных вещах. Дружба стойкая, которая является... ценностью уже на протяжении многих лет, по сути, она должна быть заменена вот таким вот свободным общением людей, которые просто находятся в одном поле.
Я не вижу, чтобы человек сегодня так уж стремился к дружбе, чтобы была такая спайка между людьми, как когда-то это было там 50 или 100 лет назад. Сегодня нет этой потребности у людей, они намного свободней. Они легче расстаются, легче сходятся. Они как бы сталкиваются и разбегаются, как в броновском движении, с легкостью. И они об этом даже изначально заранее говорят и понимают это. И это на всех уровнях жизни. И среди взрослых, и среди детей, и на любых. И поиграться, или пожить вместе, или там что-то создать какой-то там бизнес, и что-то там и разбежаться со всех этих контактов. Так что не надо нам думать, что детям будет очень сложно, наоборот. Для них будет очень просто, они будут чувствовать себя свободными, не связанными, независимыми от какого-то круга общения, когда он просто болен тем, что он думает, как же они меня будут принимать, и как же они меня не исторгнут из себя.
Моя профессия как раз связана со стойкими группами, поэтому мне придется менять и профессию.
Вы попробуйте, я не знаю, насколько это, я говорю, вещи уже реально, может быть, не адаптируемые еще пока, не вполне возможно, не реализуемые.
Ну, вот, действительно, дети, которых воспитывали близко к тем законам, о которых вы говорите, при совпадении родителей, вскармливании 2 года грудью и так далее, они действительно легче расстаются, легче сходятся, чем дети, которые были лишены вот этих вот средств воспитания. У меня... Тогда возникает сразу вопрос, если ребенок будет вот так вот свободно гулять по различным сообществам, угу. то как тогда будет, ну, предположим, какие критерии тогда будут успешности его продвижения вот в этой системе?
Польза
как...
обществу. Ага. Больше ничего. Польза обществу. Только лишь. То есть общество должно оценивать его. И он должен оценивать себя по этому критерию. Так что не уровень зарплаты, а социальная адаптация, принятие его как части общества, неотъемлемой интегральной части, его забота о создании правильного, полного, гармоничного общества там, где он находится. Он будет к этому естественным образом стремиться подсознательно, потому что он получит такое воспитание, и когда он затем будет в любом обществе, в котором бы ни был, у него будет именно к этому тяга, давление. И в соответствии с тем, сможет ли он себя таким образом реализовать, он будет в этом обществе оставаться или преобразовывать это общество, или уходить из него.
Хорошо, тогда вопрос доверия. Вот у нас есть стереотип современный, что там, ну, сколько-то пудов соли вместе и так далее. Тогда я могу доверять этому человеку. Если мы говорим о том, что в новой системе человек входит и буквально через какое-то время уже на равных, то как быть тогда с этим?
Или не через какое-то время, может быть, немедленно быть на равных, если мы видим, что его поступки, они для пользы общества, в подъеме над собой ради того окружения, в котором он находится. А почему же мы должны ему ставить какие-то условия, испытательные сроки там и так далее? Пускай проявит себя в деле, и все. И немедленно общество обнаружит, это полезный элемент или вредный, как наш организм, который по такому же принципу построен. Если заноза попала ко мне в палец, допустим, так я что, должен давать ей какой-то испытательный срок, приживется или нет, или как немедленно? Практически общество должно реагировать без всяких проблем. Это не какая-то должность, где человек должен себя проявить, существуют какие-то планы, мы ему даем, назначаем какой-то срок, потому что это связано с техникой, там, с материей, а его непосредственное участие, оно видно во всем, и в общении с другими, и в том, каким образом он немедленно организует вокруг себя среду, то есть остальные люди будут ощущать это сразу же. Невозможно будет никуда деться, сбежать, как-то подстроить что-то по-другому. Я бы сказал, что общество настолько остро будет ощущать каждого человека, что он обязан будет так меняться с такой скоростью, что, в принципе, воспитав только немножечко этих детей в детстве, они потом создадут вокруг себя такую среду, что уже автоматически люди будут под нее подстраиваться, и нам не понадобится все время постоянно вводить и продолжать это интегральное образование. То есть они сами будут себя самовоспитывать, самоорганизовывать.
Мы вот из практики мы видим такую ситуацию, что, предположим, создается какой-то класс или какая-то среда, где более или менее все складывается нормально, и стоит появиться в этой среде какому-нибудь ребенку, который с искажениями серьезными был воспитан, этот ребенок, внося вот элемент такой психотический вот в эту среду, буквально моментально может разрушить всю эту систему. Вот как, с вашей точки зрения, какое правильное отношение к таким детям? Что с ними надо делать? Он не работает на общее дело, он как бы начинает разрушать. Что будет вот с таким? Как вот?
Это совсем другое уже. Это уже не... Во-первых, я бы не собирал бы детей, правильно воспитанных, и не вводил бы к ним такого человека, такого ребенка. Uh-huh. Я бы этого не делал. Любая группа должна собираться по каким-то определенным критериям. То есть я бы брал бы, соответственно, таких же детей, mm-hmm. как и он, создавал бы из них отдельные группы. Mm-hmm. Во-первых, создавал бы для них определенные, естественно, программы обучения по интернету, где, естественно, и примеры соответствующие, и прочее с ними бы проводил. И когда уже, если мы говорим о том, чтобы собирать их в физическую группу, то, естественно, по тем критериям, которые... Человек должен подходить под свое общество. Мы не можем занимать общество тем, чтобы оно воспитывало кого-то с нуля. Он должен практически подходить под него. Мы должны понимать, что в природе все действует, в духовной природе, все действует по закону соответствия, подобия свойств. И поэтому приближение или удаление в нашем в духовном, в виртуальном пространстве, оно в той мере, в которой мы подходим друг к другу. Если этот ребенок не подходит этой группе, значит, они удалены внутренне друг от друга, значит, мы также должны соблюдать между ними расстояние физическое. Мы не имеем права совмещать их вместе. И только в той мере, в которой они будут подходить, они совпадают, и тогда они чувствуют себя в гармонии. Мы должны понимать, что природа к этому стремится, и она сохраняет эти свои условия на всех уровнях существования. И поэтому, если мы собираем группы, то мы обязаны принимать во внимание именно этот закон, это условие. Поэтому воспитывать какого-то плохого ребенка за счет хорошей группы и этим подвергать их всевозможной опасности или напряжению, почему мы должны?
Ну, есть такое мнение, тем не менее. А кто принимает решение, подходит этот ребенок или нет?
А это мы видим на основании того материала, который они прошли. Как они с ним адаптировались, каким образом они отвечали на вопросы, участвовали в дискуссиях. Мы получаем отчет от инструкторов, от воспитателей, которые вместе с ними проводили эти все занятия. Ребенок не должен давать оценки, он не должен выполнять какие-то домашние работы, работы над ошибками и так далее. Он не должен сдавать экзамены. Воспитатель должен давать нам отчет о каждом ребенке по каким-то определенным критериям. Его участие, в первую очередь, с окружением, его влияние на окружение, его самооценка, его анализ окружающей среды, его взаимопомощь. Ну, в общем, много-много таких вот... конкретных критериев. Каждый, причем, оценивается по какой-то бальной системе. И в итоге мы собираем такую карту о ребенке, его внутреннее духовно-морально-психологическое состояние, общественное, к себе и к обществу. И когда у нас существует вот такая карта его, это как бы какой-то внутренний образ его, к чему он больше стремится. Там, квадрату, кругу, треугольнику, неважно, как это все можно будет в конечном итоге нарисовать. Но в итоге, когда у нас будет определенная формула, кто он такой, тогда мы по этим формулам каждого из детей сможем понимать, они подходят друг другу или нет, как они могут совмещаться.
Вот опять же, удивительно, недавно, вот несколько лет назад в Москве, в России был принят закон, запрещающий исключать детей вот таких из среды. То есть это, ну, становится отягощение, происходит это. У меня вопрос сразу. Значит, вы, если я правильно понял, то нужно вот таких агрессивных детей собирать в одну
Что
группу.
Что делает организм, если в нем существует больной орган?
Ну, удалить нужно это...
Удалить, лечить, заменить, лечить, когда нет возможности от него избавиться. Да. Но в первую очередь организм хочет его вытолкнуть, если это инородное тело, которое с ним не контактирует. Ну так что же, почему же мы не должны учиться у природы? Почему мы должны учиться у каких-то руководителей, которым так удобней?
Я еще раз задам этот вопрос. То есть, если мы имеем ребенка, который дерется, который кусается, там, толкается, оскорбляет других детей, то нужно собрать группу из таких детей, чтобы
организовать друг друга. Да-да-да, пускай кусают друг друга. И постепенно-постепенно между ними, во-первых, вы придете к ним с одним общим планом работы. Угу. Он будет для них, для всех понятен. Или против, или за, неважно, но он будет подходить к ним. А так, как вы сделаете, если у вас группа из хороших ребят, которые стремятся там к другому виду общения, к самоанализу и так далее, и тут один, который бандит там откуда-то появился, там каким-то блатом его там устроили куда-то, это никак не пойдет.
То есть в виртуальном, если представить себе виртуальную группу в интернете, которая есть, то вот инструктор или модератор этой группы, видя, что один из участников разрушает процесс, он может просто его удалить из этого пространства.
Обязательно, и все. Да.
У меня следующий вопрос такой, ну, который задают люди, это, опять же, мальчики и девочки, их взаимодействие. И мы видим сейчас, что женщины очень много занимаются воспитаниями мальчиков, а мужчины зачастую занимаются воспитанием девочек. У меня тогда вопрос, насколько даже в построении вот этой методики могут участвовать методисты-женщины и методисты-мужчины, как они должны взаимодействовать, чтобы построить вот оптимальную эту систему?
В принципе, они могут участвовать вместе в построении этой методики, но, естественно, методика, она... Затем раздваивается на физические, то есть когда мы говорим уже о примерах, о подходе, о разговоре, а во всем, что можно только. Мы видим, что есть с двух лет уже есть разница между мальчиком и девочкой. И даже раньше, может быть, но, допустим, возьмем вот такой... То есть там, где мы уже говорим о их социальной адаптации, то есть связи между собой, просто играться еще в какие-то игрушки, уже есть разница. Если они могут между собой играться, то это уже считается, это мальчик, а это девочка, это не просто два ребенка. Все. До двух лет считайте, что это, что нет пола. Начиная с двух лет, максимум с трех. Я думаю, что это, в принципе, забегая вперед на год, на два, можно сказать, с двух лет. Мы должны относиться к ним как к двум противоположным действительно личностям. И, соответственно, с этим мы должны выбирать другой подход. И прописывать методику, конечно, отдельно. Я не представляю, как мальчики могут принимать эту методику общения и примеры, и участие женское в своей среде, и наоборот, девочки мужское. То есть это сразу же вызывает напряжение внутреннее, какие-то недомолвки, подсознательные включения подсознательно половых каких-то проблем, настроений, как девочки даже маленькие настраиваются на дядю там, или мальчики настраиваются на тетю. Это все надо абсолютно убрать. Этому места в этом образовании нет.
Если представить себе вот идеальную такую команду методистов, которые создают методическое вот, ну, то есть вот эту вот среду для мальчиков, то она должна состоять на 100% из мужчин?
Практически да. Практически да. Женщины могут участвовать в этом для того, чтобы помогать адаптации этих маленьких мужчин в общую среду. Только в качестве примера и представителя полной человеческой, так сказать, социальной среды. Но не иначе. Они не могут быть воспитателями для мальчиков.
Хорошо, какие-то... Я сейчас, опять же, на методистах...
Но когда существуют группы мальчиков и девочек, которые обсуждают взаимные проблемы, то одновременно, конечно, естественно, и взрослые мужчины, и женщины, инструкторы находятся между ними и наравне, так сказать, участвуют в этом.
Еще по поводу интернета такой вопрос. У нас есть 5 органов чувств, и при физическом общении мы используем все 5 органов чувств, и многие, как мы с вами говорили, что, допустим, обоняние, оно очень важно для выбора человека, который подходит мне или нет. Допустим, те же вот физические контакты тоже считывается колоссальная информация. В интернете у нас отрезаются 3 органа чувств, остается только слух и зрение. Каким-то образом компенсировать недостающие органы чувств возможно или нет?
Во-первых, интернет идет к тому, чтобы компенсировать. Мы об этом знаем, что они пытаются каким-то образом даже идти в эту сторону. То есть сделать контакт на самом деле еще более вещественным. Я не думаю, что в этом есть необходимость. Я думаю, что, в принципе, человеку достаточно зрения и слуха для того, чтобы восполнить остальные органы ощущений. Они, кстати говоря, на основании духовных законов у нас тоже отрезаны. У нас есть так называемые Гальгальтайнаим и Ахаб. И мы работаем в основном именно только со зрением и со слухом.
Который в Гальгальтайнаим.
Да, Гальгальтайнаим. А остальные органы ощущений Ахаб, мы ими практически... Если мы их используем только в интимной связи, в очень близких отношениях. Объятия, рукопожатия и так далее. Там, половые отношения, естественно. То есть это между близкими людьми. Ну и тогда, когда, конечно, возникает необходимость в помощи физической друг другу, но не иначе. Поэтому я не думаю, что это необходимо при нашем обучении, но опять-таки мы говорим о том, что мы будем пытаться создать такие центры, назовем их, допустим, ну, какими-то духовными... как они называются, ну, центрами, вот как сейчас торговые эти...
Молы.
Молы, да, допустим. И там будет действительно уже общение между детьми, более четкое, более близкое. Так что я думаю, что в этом проблемы не будет. Сегодня человек не тянется к очень близкому контакту с другими детьми, и поэтому им этого будет достаточно.
Один из бестселлеров таких психологических книга, которая разошлась многомиллионным тиражом, она называлась в американском варианте «Что делать после того, как сказал здрасте?». И у меня тогда вопрос. Вот как вам видится, что должны делать дети после того, как они сказали друг другу «здрасте»? Что там должно происходить? Чем наполнено вот это вот пространство, содержание? Первый шаг вот этот.
Виртуальное или физическое?
Давайте про виртуальное сейчас. Про физическое мы как-то...
Виртуальное, оно, я думаю, больше основано на том, что они просматривают какой-то фильм небольшой. 15-20 минут, полчаса, может быть, я думаю, даже меньше. Какую-то сцену, какую-то историю из жизни. И затем ее обсуждают. Они вполне возможно могут рассказывать что-то свое и дальше обсуждать. Они должны судить сами себя. Правильно, неверно, так далее. Причем с опорой на то, что это объективно или субъективно их мнение и так далее. То есть они должны это понимать. С помощью других делать более правильные выводы, ставить себя изнутри себя снаружи, вместо себя рисовать какой-то другой образ и так далее. То есть мы должны всему этому обучать их. Выходить из себя, входить обратно в себя и так далее. Это в первую очередь. То есть это чисто психологическая такая подготовка человека к правильному восприятию себя и мира. Когда он может правильно судить, объективно, насколько это возможно. Далее это адаптация с группой, насколько он может приподняться над собой, соединиться с группой. Ради чего, во имя чего и так далее. То есть здесь существуют всевозможные меры поощрения, воспитания, наказания. И главное, что существует проблема вознаграждения и наказания. То есть все, что мы в первую очередь должны делать, мы должны показывать им примеры и на этих примерах приводить их к правильному, абсолютно независимому, объективному выводу. После того, как у людей этих маленьких создается такой набор внутренний правильных сцен, установок, им легко общаться, легче общаться. Они более непринужденные. потому что они в итоге могут правильно воспринимать себя и правильно воспринимать других. И те, в свою очередь, тоже. То есть каждый из них понимает, что все мы люди, все мы дети или взрослые люди, и вот так мы устроены, и поэтому нечего стесняться, и я такой, как он, и он такой, как я, и мы заранее понимаем и представляем друг друга, нам не нужен никакой флирт, никакая показуха, ни какие-то такие комбинации в общении. Мы очень легко и просто встречаемся. Значит, у нас сразу же возникает только единственная проблема. А круг наших общих общений, интересов, в чем он, где он? Так вот, в таких вот молах, допустим, если мы говорим об этом, то там мы должны собирать уже детей по кругу их общения. Тут шахматисты, а тут там какие-то там строители, а там еще кто-то занимается видео, аудио, техникой какой-то там, или обсуждают чего-то. Тут же есть группы общения, устраиваем какие-то обсуждения и так далее. То есть в зависимости, ребенок должен примерно, и мы уже должны заранее примерно представлять, каждый из них что собой представляет от его инструктора. И поэтому, когда они уже будут встречаться в общении, уже можно будет и родителям подсказывать и говорить, и с детьми проводить соответствующее такое более направленное такое не воспитание, а как бы ввод его в соответствующую среду физического общения. Но я думаю, это будет очень легко после этого делать, что подготовка, она дети непосредственно воспринимают это все. Если они воспримут все вот это верно, это отразится на их внешних общениях запросто. Просто очень просто, легко.
А в чем тогда отличие вот тех уже кружков и образований, которые существуют сейчас, от того, что нам предстоит вот построить? В чем
принцип? Во-первых, дети, которые придут туда, они будут, соответственно, совершенно ином уровне возможности общения между собой. Они будут между собой общаться, они не будут приходить просто так для того, чтобы заниматься каким-то внешним делом. Они будут искать для себя партнеров. Это первое. Второе, мы будем эти все игры или какие-то другого типа общения, мы будем обставлять их таким образом, чтобы из них был в итоге какой-то очень четкий вывод, результат, выход. Чтобы дети вышли оттуда более зрелыми, пообщавшись, чтобы они получили друг от друга, кроме тактильных там или обонятельных впечатлений, чтобы они получили друг от друга ощущения, дополняющие их виртуальный этот курс образовательный.
Каким вот результатом вот этой встречи, предположим, она длится там в этом кружке полтора часа. Результатом вот этой встречи что должно быть? Что,
какой результат проект? Этой встречи может быть, что они в итоге общаются между собой и по интернету. Они образуют между собой тоже какую-то группу. И не прекращается их общение, кроме того, виртуальное. Поскольку в любом случае мы видим, насколько трудно собраться человеку. Сегодня приехать из одного конца города в другой – это несколько часов. То есть в любом случае это трудное общение. А здесь у них возникает такая возможность, что они, допустим, раз в неделю собираются, два раза в неделю, допустим, даже. Два уикенда, как правило, же существует у людей. И таким образом остальное время они между собой все равно вживую контактируют. И для них это, для детей это как... Сегодня даже люди не разговаривают друг с другом. Я тебе напишу, и все. Здравствуй, здравствуй. Остальное даже не хотят разговаривать. Легче общаться через виртуальную связь.
То есть продуктом, по сути, вот этого взаимодействия детей должна быть просто вот этот контакт, вот эта связь.
Да.
Потому что в нашем мире это не так. Родители интересуют не как провел, не качество связи, а что ты сделал в конечном итоге.
Нет. Что ты сделал, это не имеет абсолютно никакого значения для нас, потому что нас интересует, чтобы человеку было хорошо в обществе. Никуда ему от общества не деться. Если ему будет хорошо, он будет работать на любой простой работе. Он найдет себе всегда чем заработать. Мы его обеспечим этим. Потому что это наше виртуальное глобальное образование, оно подразумевает, когда мы объясняем человеку вообще, как устроен мир, как устроено общество, как устроена вообще природа. С помощью этого правильного подхода для него любые остальные законы, которые мы ему преподаем, они воспринимаются очень легко. Потому что если он воспринимает, правильно представляет себе природу общения на уровне человека, то на уровне животных, на уровне живых систем, вот таких, как наш организм, или чисто таких, ну, я уже не говорю общественных, там, общественно-политических, экономических и так далее, для него это все намного проще. Он будет это все воспринимать. И любые науки естественные, они ведь находятся, как правило, на неживом уровне развития. Или на растительном там. Биология, зоология, ботаника, физика, химия и так далее. Для него это будет просто. Потому что там, в принципе, те же законы нашего общественного развития, они только лишь демонстрируются на этом уровне, на растительном или на неживом. Как законы соединения или там физические или химические и так далее. Все состоит только из двух сил притяжения и отталкивания. Так что ему это просто будет намного проще получить образование. И я думаю, что в итоге, конечно, сегодняшние дети, они и так быстро настолько взрослеют, что человек, я думаю, что где-то в 13-14 лет он должен уже получать абсолютно полное образование и включаться в обычную жизнь. И где-то в 14-15 лет для него должна открываться любая перспектива.
У меня вопрос. Мы говорили о том, как вступить вот в это пространство взаимодействия. После того, как это взаимодействие произошло, как его завершать? Вот, как выйти из этого? Существует какой-то процесс? Или не прерывать же? Там как-то надо завершать его? Ну, допустим, между детьми произошла какая-то встреча, да? Вот они встретились.
Это уикенд?
Да, уикенд. Да. И потом, допустим, время уже подошло к концу или завершилась программа. Как завершать правильно? Чтобы, потому что вы знаете, что если ребенка вот так выдергивают...
Так на следующий день или в тот же день у них существует снова между собой та же связь, только через компьютер.
То есть такой проблем вообще не будет?
Как, откуда может быть проблема, если каждый из них имеет свой email, свой телефон и так далее? Сегодня дети с этим работают намного лучше, чем мы. Так что нет никаких проблем. Я вижу, мои внуки, начиная с 4-5 лет, у них есть свои телефоны. У каждого из них свой номер, каждый посылает друг другу там чего-то там или картинками. Есть сегодня вообще такие вещи, что они еще не умеют читать и писать, так они там по-другому как-то, но все равно. Но набирать телефон, да, общаются.
То есть долгие проводы, они уйдут как бы.
Конечно, нет, мы сегодня с легкостью расстаемся друг с другом. Сегодня нет вообще этих проблем. Люди улетают из страны в страну, туда-сюда, какие проводы. Это не то, что на вокзале платочком махать. Это не то время.
Есть еще один вопрос, который я сегодня хотел бы затронуть. Мы видим, что дети, так же, как и взрослые, находятся на разных уровнях, что ли, зрелости, да? Разные системы интересов и так далее.
Это все их инструкторы. Это все в течение первых нескольких недель их участие в виртуальном пространстве уравновесит их. Они сами найдут для себя тот уровень и по уровню, и по качеству общения, то есть стилю общения, или больше к научному, или к техническому, или к психологическому, или к естественному какому-то другому, или к культурному общению. Так? К чему тяготеет ребенок, на каком уровне его это интересует и так далее. То есть это для него открывается наоборот, здесь огромная возможность. Он может одновременно участвовать в различных здесь обществах, как бы, в различных обсуждениях, в различных... То есть, так же, как я перебираю программы там по телевидению, и я ищу, допустим, там программы о природе. или Меццо, есть такой канал там с классической музыкой, uh-huh. вот, и так далее. А других интересует там ковбой. Я не говорю, что плохо или хорошо, но есть огромное 1000 каналов, значит, это должно быть перед ребенком. Это должно быть перед ребенком, и он должен себя найти.
Ну, задам вопрос другой, еще более точный. У меня есть один знакомый профессор, он доктор психологических наук, известный человек. Он для того, чтобы пообщаться с сантехником, он приглашает одного из своих аспирантов, потому что общаться напрямую, допустим, с людьми, он ученый, и общаться вот с людьми, которые занимаются руками делом, он буквально не умеет.
Психолог,
да. Mm-hmm. Не умеет, потому что он через посредника, через студента, который...
Но ему нужен психолог.
Ну, он это понимает. Если существует ли, как вам кажется, может ли возникнуть вот эта проблема, когда, ну, предположим, дети очень развиты интеллектуально, у них могут возникнуть сложности общения, допустим, с детьми, которые, ну, просто на другом уровне зрения, или вообще это вот это вся разделение, оно искусственное, его не существует в природе?
Если мы даем человеку не образование, а воспитание, то я думаю, что такой проблемы не возникнет. Потому что под воспитание мы должны подогнать всех. Образование, оно зависит от уровня, от того, какое оно от природы. Но воспитание, оно не зависит от этого. Не зависит. Мы видим это на своих детях. У нас здесь существует огромная группа людей, детей, наших детей, которые занимаются по этой системе, и между ними практически, естественно, у каждого ребенка свой характер, и этот живчик такой, а этот флегматик и так далее. Но когда, то есть в стиле выражения внешнем они очень разные, но внутренне по пониманию и по адаптации к обществу они одинаковые.
И в конце, так сказать, нашей сегодняшней встречи, вот это вот что-то, что объединяет вот этих разных детей, вот это нечто, это что?
Общее понимание мира. Они его воспринимают как одну картину. Потому что все мы, в принципе, хотя и по-разному созданы, но перед нами стоит один и тот же мир, одно и то же общество. Если мы получаем одну и ту же установку глобальную, то мы представляем собой как бы одни и те же части, то есть разные части в одном теле. И поэтому, хотя каждый из нас смотрит по-другому, но все мы смотрим из одного общего тела. И все мы тогда думаем и понимаем, и воспринимаем на этой общей платформе. Это очень важно. Поэтому самое главное в нашем образовании – это именно его интегральность.
Ну, я вам очень благодарен за сегодняшнюю встречу. У меня, я не устану говорить, у меня огромная масса вопросов, которые мы затронем, я надеюсь, в следующей нашей встрече.
К вашим словам.
Огромное вам спасибо. До свидания.